«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В ходе Второй Чеченской войны исчезло от 3 до 5 тысяч человек, заявил на презентации книги правозащитного центра «Мемориал» об исчезнувших и убитых жителях Чечни член правления общества Александр Черказов. Он выразил надежду, что книга окажется на столах следователей, занимающихся расследованием этих исчезновений. Напомним, книга называется «Судьба неизвестна» и содержит сведения о 384 жителях Чеченской республики, задержанных силовиками и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми, и о 187 пропавших без вести в указанный период. Все желающие получили экземпляр книги, где на 470 страницах опубликованы имена и фамилии пропавших без вести жителей Чеченской республики. Уголовные дела по фактам, собранных в книге похищений или убийств, были возбуждены с большим запозданием, и ни одно не было доведено до суда или хотя бы до предъявления обвинения. Между тем, Европейский суд по правам человека уже рассмотрел 26 жалоб родственников людей, исчезнувших в 2000 году, и по всем вынес решение об ответственности властей России как за сами преступления, так и за их нерасследование. Исчезновение людей в Чечне, когда прекратится беззаконие, такова тема нашей сегодняшней беседы с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадзиевым. Все трое находятся в нашей студии. Первый вопрос Александру Черкасову. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как создавалась эта книга «Судьба неизвестна»?
Эта книга делалась очень долго и трудно. Дело в том, что с самого начала... Почти с самого начала Второй Чеченской войны именно бесследные исчезновения людей стали едва ли не самым тяжким преступлением, едва ли не самым массовым. Закончились активные боевые действия, а похищение людей эскадронами смерти и бесследные исчезновения продолжались. Мы это тогда фиксировали, публиковали, заносили в наши хроники, писали запросы в прокуратуру, требовали возбуждения уголовных дел, но мы толком и не знали, а сколько всего жертв этих преступлений. Понятно, что слово «исчезновение» тут скрывает за собой нечто гораздо более страшное. То есть человека похитили, незаконно задержали, держат в секретной незаконной тюрьме, пытают. И делают это, кстати, простые милиционеры, военные, бойцы внутренних войск, и те, кто после командировок в Чечню возвращается обратно в Россию. Потом человека убивают без суда и где-то скрывают его тело. То есть целая серия преступлений. Мы не знали, сколько всего людей стали жертвами этих преступлений. И лишь в 2006 году, когда число похищений, с одной стороны, пошло на убыль, а с другой стороны, появилось осознание, что безнаказанность – слишком тяжкий груз, что людям нужно найти где-то справедливость, может быть, в Страсбург подавать, стало ясно, что нужно снова вернуться ко всем тем сообщениям, которые были за все эти годы, проверить всю эту информацию и помогать добиваться справедливости тем, кто этого хочет. И вот с 2006 года все эти материалы, собранные нами, собранные другими правозащитниками, были подняты, систематизированы, и наши замечательные коллеги, Осман, Рукият, сидящий здесь, и еще многие люди, работающие там, на Кавказе, в течение многих лет работали как... Ну вот Рукият, наверное, расскажет, как она работала.
Да, слово Рукият Хаджиевой.
Ну, за годы своей работы по базе данных без вести пропавших я ездила или принимала в офисе, опрашивала 1486 адресов. И в итоге этой работы... Только наслышалась, что иной раз становилось вообще плохо. Из них, что я опрашивала, это 971 человек, пропавшие без вести, 112 человек, найденные убитыми, 226 освобождены или выкуплены по горячим следам родственниками. 44 человека, со слов родных, вообще не похищались, или они не хотели говорить, боялись. Обычно, когда человека освобождают, родственники не хотят говорить о похищении и вообще боятся что-либо говорить. 3 человека были убиты при спецоперации. 118 адресов мне не удалось найти, так как город весь был разрушен почти, и многие жители, которые в данное время или чуть раньше там уже проживают, не знали тех жителей, которые жили ранее, или это могли быть люди, которые снимали квартиры или жилье. То же самое происходило и в Наурском, в Наурском районе больше всего, потому что туда очень много людей съехало с Веденского района, и они снимали жилье. Или вообще, и если они не были зарегистрированы ни в администрации, и соседи не узнавали их ближе, не запомнили имя или фамилию, практически найти адрес и выяснить, что стало с этим человеком, было невозможно. Вот, и из всего этого количества, из 1486 адресов, что я, ну, проверила, из них всего из похищенных были или задержанных, так скажем, осужденных всего 11 человек. Все остальные или пропали без вести, или найдены убитыми, так как я говорила чуть раньше.
То есть менее 1%, вдумаемся, менее 1% из тех, кого задержали наши доблестные борцы с терроризмом, оказались в законных местах содержания, куда, по идее, если действительно человек виновен, его и нужно было препровождать. А 99, даже более процентов, бесследно исчезли, или были убиты, или были выкуплены родственниками.
Да, Суман Хадзиев, какие, по вашим данным, были мотивы вот этих похищений и исчезновений?
Какие могли быть мотивы похищений? Даже не могу сказать. Просто люди похищались.
Например,
безнаказанность.
Можно я приведу пример этих похищений?
Конечно, слово руки от Хаджи, да.
Потому что я работаю, занимаюсь мониторингом, больше знаю этих историй, и поэтому мотивы действительно необъяснимые. Вот, например, Зубаева Инес, 14 лет девочке. Пропала она, ее похитили 21 января 2000 года. Я записывала эту информацию со слов ее родной тети по матери, Мустриговой Раи. 9 трупов она нашла во дворе, ну, в Грозном, когда приехала из Натеречного района, чтобы проведать оставшихся в городе отца, мать и родную сестру с ее семьей. И во дворе у сестры нашла 9 трупов. Это были ее сестра, мать Инес, родители Инес, отец с матерью, бабушка с дедушкой, также 2 тети, дядя и 2 маленькие девочки, которым было по 7 лет. Инес они забрали с собой. Приехавшие были на БМП. Соседи слышали крики о помощи, слышали, что происходит во дворе у семьи Зубаевых, но никто не осмелился туда пойти на помощь. И спрашивается, какие мотивы были у военных. Тут никаких мотивов и нет. Потом другая зачистка. Это уже зачистка в селе Шам-Юрт 5 февраля 2000 года. После выхода боевиков из села началась зачистка мирного населения. людей вывели из подвалов, где они прятались из, от артобстрелов и авианалетов, и построили в шеренгу. Там находились рядом два брата Дашаевых. Ахмед, 22 года ему было, и Альвей, 20 лет. Одному из военных не понравился рост Альвей. Он был высокого роста, крепкого телосложения. И чисто из-за этого, вот со словами «вот вымахал, урод», ну, он ударил его по лицу прикладом автомата, по лбу. У того потекла кровь. Стоящий рядом брат тоже не выдержал, выдержал и ударил того военного, который ударил его брата. Тут же их вывели из строя. И через два дня труп старшего, который ударил военного за то, что тот ударил его брата, он нашли с огнестрельными ранениями. На его теле было найдено 78 огнестрельных ранений.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-46, абонент «Радио Свобода». Исчезновение людей в Чечне, когда прекратится беззаконие. Об этом мы беседуем с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадзиевым. Все трое находятся в нашей студии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что об исчезновениях людей в Чечне, о том, когда прекратится беззаконие, мы беседуем с сотрудниками правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадзиевым. Все трое находятся в нашей студии. Сегодня они презентовали книгу «Судьба неизвестна». Слово Александру Черкасову.
Понимаете, мотивы на самом деле понятны. В Шами-Юрте, как и в Катар-Юрте и других селах, которые зачищали вот как раз примерно 12 лет назад, в начале февраля 2000 года, военные безуспешно пытались преследовать отходивших из Грозного боевиков. Боевики вышли из окружения, прошли через эти села, ушли в горы, а военные, в общем, не выполнив свою задачу, не окружив и не уничтожив основные силы чеченского сопротивления, они имитировали активность. Вот тогда же, 2 февраля, по-моему, был доблестно взят в плен целый госпиталь, то есть больница, где оставили раненых боевиков, в селе Алхан-Кала. И генерал Баранов, который осматривал результаты этой победы, вступил в перепалку с одним из боевиков раненым, Хаджимуратом Яндиевым. Тот посмел генералу как-то возражать. И под камеру CNN генерал Баранов, будущий командующий Северокавказского военного округа, дал приказ расстрелять Хаджимурата. Его увезли, и он исчез. Какой в этом смысл? Особенно под камеру. Это какое-то безумие. Но в этом безумии есть система. Расстрелять людей безоружных, отказавшихся у тебя в руках, ну, в этом, видимо, как-то проявлялся боевой дух. Или же на старых промыслах, вот тогда, в январе 2000 года, были убиты или исчезли многие десятки человек. Но в случае с НС Зубаевой мотивы совершенно понятны. Такие же, как у полковника Буданова. Только полковник Буданов был осужден и практически отбыл свой срок. А здесь известна воинская часть там стоявшая. Это 205-я Буденновская мотострелковая бригада. На нее счету есть и другие подвиги, кроме старых промыслов. Ну, например, остановленная около старых Атагов машина, на которой покатались, сняли какие-то части оборудования, забрали деньги, бывшие у водителей и пассажиров, а их убили и закопали. Это что? И это преступное безумие, но за этим преступным безумием была и преступная система. Все-таки в рамках так называемой контртеррористической операции наши военные, ФСБ, прочие силовики ловили или хотели поймать своих оппонентов, боевиков. Например, Руслана Алихаджиева, спикера парламента Чечни, который был увезен 17 мая 2000 года из дома своей больной матери, его понятно, зачем похищали. Но почему он после этого вначале был объявлен задержанным, а после этого исчез, а дальше исчез и стали отрицать? Наверное, его похитили бандиты, говорили наши генералы. Вот что это такое? Это, очевидно, незаконная система, в рамках которой пытались бороться с терроризмом. Что получилось? Получилось то, что тысячи людей исчезли, и их родственники... Ну, их родственники, наверное, не прониклись любовью к государству, а еще более не прониклись любовью к государству, которое не расследовало ни одно из этих преступлений. Так что мотивы, на самом деле, в большинстве случаев понятны, и понятны результаты. Именно вот эти преступления и заложили основу многолетней войны, идущей до сих пор на Северном Кавказе.
Тогда тоже вам вопрос, Александр, как вы относитесь к включению лейтенанта Сергея Ракчеева в список политзаключенных, да еще на первой позиции?
Ну, на букву «А» и говорит о том, что российское общество, вероятно, хочет очень забыть о том, что, в частности, изложено в этой книге, о том, что боролись, прежде всего, не с террористами, к сожалению. Для террористов создавали новые кадры из тех, кто хотел бы мстить, а боролись с мирным населением. Когда после нового 2003 года выводок бойцов и офицеров внутренних войск поехал за догоном, за выпивкой, по пути расстреляли одну машину, расстреляли другую машину, кого-то увезли себе в часть, да были так пьяны, что из увезенных людей кто-то сумел сбежать. Удалось возбудить уголовное дело, по горячим следам задержать героев этого происшествия. Это исключительный случай, один из немногих в системе организованной безнаказанности. А нам вот это, то, что хоть кого-то, хоть в исключительном случае поймали и судили, пока предъявляют как политический заказ. Как же так? Это отклонение от нормы. Ну да. Как капитана Ульмана, который не успел уйти из Шатуйской котловины, где он вместе с подчиненными убили, по крайней мере, 6 человек. Да, это исключение. Но правилом-то должно быть осуждение виновных. А Ракчеева включили в этот список, ну, по чисто процессуальным основаниям. Он был несколько раз оправдан судом присяжных. Судом присяжных, который был собран в Ростове. В Ростове, который столица, на минуточку, воюющего Северо-Кавказского военного округа. Суд присяжных был когда-то придуман для того, чтобы решать дела о преступлениях, по которым может выносить суждение любой грамотный член общины. Но где эта единая община? К сожалению, наша страна разделена. И присяжные в Ростове, видимо, не считали тех, кто пал от руки солдат и офицеров внутренних войск тогда в январе 2003 года людьми того же сорта, людьми из той же общины, где были они и где был лейтенант Ракчеев. По-моему, это безумие.
Слушаем вопрос из Соединенных Штатов Америки от радиослушателя Василия.
Владимир.
Да, Василий.
И ваши гости. Ну, во-первых, у меня реплика. Я хочу вас поблагодарить лично и ваших гостей за ту, я не знаю, святую работу, которую они делают по защите людей от этого страшного спрута. И я хочу им сказать, что они великий народ, маленький великий народ, и ничто не сможет их уничтожить. И держитесь, ребята, весь мир, нормальные люди, они с вами. И спасибо вам. Спасибо еще раз.
Спасибо, Василий. Вопрос Осману Хадиеву. Как, по-вашему, есть ли персональная ответственность в каком-то из этих дел, по которым можно хоть сейчас, вот как выразился Александр, на стол следователю положить в готовом виде?
Я считаю, тут много таких в нашей книге дел, которые можно положить на стол следователю.
Ну, вот персональную ответственность чью-то удалось выяснить из похитителей?
Ну, на самом деле, к сожалению, один из выдающихся героев этой книги от нас безвременно ушел. Это полковник Буданов. Он известен своим преступлением, совершенным в марте 2000 года у села Тангличу, а то, что в его полку, в расположении его полка, Осман, как минимум три исчезновения было, да?
Да.
То есть один раз просто на блокпост вызвали человека, вот где он с ним хочет переговорить, командующий группировкой «Запад», и увезли жителя села Дубаюрт. Другой раз двое жителей села Черьюрт в пойме Аргуна были, очевидно, увезены военными на БТРах. Свидетелей, которые бы видели с близкого расстояния, не было, но там были военные именно 160-го полка. Ну и наиболее чудовищное дело – это когда, как утверждают свидетели, лично Буданов увозил четверых человек, из которых один до сих пор не найден, а тела остальных троих были найдены там, куда Будановский полк перебазировался вскоре, около села Тангичу. То есть, смотрите, они исчезли около села Дубаюрт, между селами Черьюрт и Дубаюрт, там, где был полк. Потом найдены их тела там, куда полк перебазировался. Свидетели говорили, что они видели, что именно Буданов увозил, причем кинул им, куда увозят, туда, откуда они возвращаются. И что? После освобождения Буданова в начале 2009 года он был признан подозреваемым по этому делу. Дальше. С него подозрения снимают спустя полгода. Почему? Из-за замечательной работы нашей юстиции.
Напомню, что тема нашей сегодняшней программы – исчезновение людей в Чечне, когда прекратится беззаконие. Мы об этом беседуем с сотрудниками правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадиевым. Они все трое находятся в нашей студии. Сегодня вышла и была презентована книга «Судьба неизвестна». А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
21 час 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. По факту смерти в Мурманской области старшего лейтенанта Максима Галкина, служившего на атомной подводной лодке «Гепард», возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Галкин покончил с собой в своей каюте 11 февраля, однако известно об этом стало лишь сегодня. Предсмертной записки моряк не оставил. Лига избирателей требует от руководства российских телеканалов и Центра избиркома в кратчайшие сроки устранить нарушение закона в освещении президентской предвыборной кампании. Опубликованном сегодня на сайте Лиги предупреждение отмечается, что выпуски новостей на федеральных телеканалах представляют собой неприкрытую пропаганду в пользу одного из кандидатов – Владимира Путина. Правозащитная организация «Агора» обеспокоена усилением давления властей на пользователей интернета в России. Эксперты «Агоры» зафиксировали в прошлом году не менее 500 фактов ограничения свободы интернета, в том числе 11 нападений на блогеров и журналистов. Французская журналистка и писательница Ан Нева выслана из России за общение с оппозицией. Как пишет на странице в Фейсбуке сценарист Андрей Дмитриев, на днях в гостиничный номер журналистки в Москве вошли люди, которые представились сотрудниками миграционной службы. Они отвели ее в отделение и обвинили в нарушении визового режима. Президентом Туркмении на новый 5-летний срок избран действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно предварительным данным Центра избиркома, страны за него в ходе прошедших вчера выборов проголосовали более 97% избирателей. Власти Сирии категорически не согласны с предложением Лиги арабских государств сформировать объединенные миротворческие силы Лиги и ООН для прекращения кровопролития в Сирии. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах радио «Свобода».
Thank you.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что наша программа посвящена теме исчезновения людей в Чечне, когда прекратится беззаконие. Об этом мы беседуем с сотрудниками правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадзиевым. Все трое находятся в нашей студии. Александр Черкасов начал говорить о персональной ответственности виновных в исчезновениях людей.
Я хотел просто назвать несколько человек, командовавших подразделениями и частями, в которых... или при участии которых люди исчезли. Вот дело в том, что очень трудно говорить о персональной ответственности. Может быть, командир не увозил лично человека, но командиры частей несут ответственность и несли, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, действовавшему тогда, ответственность за расследование подобных преступлений. Если они ничего не предприняли для этого, то ответственность, возложенная на Россию за нерасследование такого рода преступлений, это стало быть... их упущение. Так вот, две группы людей исчезли около села Дубаюрт в феврале и марте 2000 года. Командовал 276-м мотострелковым полком, который там стоял, полковник Никитин. Не дожил до нашего времени, умер в 2010 году. Очень медленное у нас правосудие. А вот полковник Сергей Сергеевич Юдин, командовавший 245-м полком, входившим в группировку «Запад», тем увезенные в 245-й полк исчезли десятки человек. Он награжден орденом за военные заслуги, двумя орденами мужества, шестью медалями, в том числе медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени с мечами. Командовал 22-й гвардейской Кёнигсбергской краснознаменной армией. Пожалуйста. Генерал Шаманов... один из руководителей операции «Охота на волков», в ходе которой люди исчезли, вот, в частности, при зачистке села Шами-Юрт. Не нужно объяснять, какие у него высокие регалии. Или известный, хотя бы тем, что по преступлению 2001 года там есть единственный осужденный российский силовик, Октябрьский временный отдел внутренних дел, десятки человек исчезли в 2000-2001 году. Два человека... которые вот с этим осужденным Лапиным кадетом были обвиняемыми по делу, его начальники, Минин и Прилепин, до сих пор находятся в федеральном розыске. До сих пор их не могут найти. Надо же, какая огромная у нас страна. А исчезнувших десятки, повторяю. Можно по многим другим таким эпизодам, таким... воинским частям, структурам называть ответственных людей. Собственно, сгруппирована информация в книге именно так, чтобы было легче тому, кто соберется расследовать, объединять все эпизоды преступлений в одно уголовное дело.
Давайте послушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Добрые люди. Мне вот непонятно, 21 век во дворе, людей похищают, расстреливают, и народ молчит, никто не возмущается, никто не протестует, а на выборы идут, все одобряют. Почему так? Мне вот непонятно, неужели, как и при сталинском режиме, ведут на расстрелы, и они кричат: «Да здравствуй, Сталин!» Что это творится? Вот объясните мне. Спасибо.
Вопрос довольно риторический. Вопрос Осману Хадзиеву. Помогали ли вам, вот Рукият рассказала, единомышленники и местные жители, или это сейчас небезопасно в современной Чечне?
Ну, это не совсем безопасно было в то время, конечно, но нам люди помогали, да. Шли навстречу. Давали информацию необходимую.
Слово Рукият Хаджиевой.
Когда вопрос касался без вести пропавших, ну, в процессе моей работы ни один человек не отказал, как бы в том плане, что я, ну, конечно, родственники могли слукавить, сказать, не сказать все, но и сотрудники администрации, и все-все шли нам навстречу, давали списки, которые у них были. Также мы искали и на почтах спрашивали, и даже когда мы приходили в одно село, люди сразу передавали друг другу, и в этот дом приходили уже и другие родственники похищенных и пропавших без вести.
Приведите какой-нибудь еще пример. Ага. Из книги.
Это 2 февраля 2000 года, когда 3-4 жительницы села Самашек, временно они проживали в селе Самашки, с начала военных действий они ушли из города Грозного, решили проведать свои квартиры, находящиеся в Грозном, заодно и вывезти кое-какие вещи, и приехали туда. И по улице Жигулевская, дом 8, женщин остановили для проверки документов. Предположительно, это были бойцы 21-й Софринской отдельной бригады оперативного назначения МВД Российской Федерации. Зура Бессултанова, 62-го года рождения, предъявила документы первые. Проверив, военные возвратили их. У одной из женщин не оказалось обоих паспорта, и она, сказав, что живет в соседнем доме, что ее паспорт находится там, в квартире, пошла за паспортом. Ну, попросила отпустить ее за паспортом, и она пошла туда в сопровождении нескольких военных. И, видимо, ей как-то удалось уйти от них, потому что она испугалась, что у нее не было паспорта. Когда сопровождавшие ее военные вернулись, военные, разъяренные тем, что эта женщина ушла, схватили Зуру, Ларису и Асят и затолкали в БМП с бортовым номером 218. Жители близлежащих домов попытались заступиться за них, но силовики начали стрелять им под ноги и заставили отступить. БМП уехала в сторону Соленой Балки. Там дислоцировалась Софринская бригада. Судьба этих женщин остается неизвестной до сих пор.
Слушаем вопрос из Владимира, от радиослушателя Владимира Сергеевича.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Приветствую всех участников передачи. У меня вопрос к Александру Черкасову. Вот то, что вы говорите, Александр, и ваша участница передачи «Женщины из Чечни», те преступления, которые вы говорите, по-моему, вполне тянут на статью, так сказать, преступлений против человечности, и как есть, как могут рассматриваться как основание для, так сказать, возбуждения уголовного дела в международном суде в Гааге по этой статье. Я понимаю, что сейчас в нынешней ситуации, так сказать, этот суд не может привлечь этих всех людей. Но скажите, Александр, положа руку на сердце, вы верите, что развитие и в нашей стране, там, вот, то, что сейчас происходит, и, возможно, какие-то дополнительные изменения в деятельности Международного суда позволят, в конце концов, ему, этому суду, дотянуться до, так сказать, голов наших палачей и все-таки привлечь их к ним, так сказать, к той ответственности уголовной, которую они заслужили. Благодарю за это.
Наш слушатель совершенно прав. Дело в том, что насильственные исчезновения, если они являются распространенной систематической практикой, составляют преступление против человечности. Дело в том, что те 26 вынесенных по 2000 году решений Европейского суда, каждая из которых подтвердила ответственность России и за похищение, то есть за убийство человека, и за нерасследование этого преступления, мне кажется, они доказывают вот эту самую ответственность агентов государства за эту распространенную и систематическую практику. Вопрос, как эта ответственность может проистекать? Но вообще-то я очень хотел бы, чтобы наше национальное правосудие, наши следователи работали с этими делами, добивались каких-то результатов. Ну, кто еще может, в конце концов, у нас искать, копать, искать безымянные могилы, возвращать пропавших? Есть такие следователи, точнее, были. Вот по одному делу, по делу об исчезновении Шахида Байсаева, был следователь Леушин, который работал, копал. Само исчезновение Шахида Байсаева, немолодого сотрудника одного автотранспортного предприятия, оно показательно. В начале марта 2000 года две группы подмосковных ОМОНовцев, одна ехала сменять другую, почему-то начали друг друга стрелять. Несколько десятков ОМОНовцев были убиты и ранены. Ну, когда они поняли, что стреляли в друг друга, они сразу же произвели зачистку соседнего поселка и задержали несколько десятков человек. Один человек исчез. Это самый Шахид Радуевич Байсаев. А дальше началось следствие. И жене Шахида Байсаева кто-то из следователей, кто-то из прокуратуры продал видеозапись того, как ее мужа избивают и куда-то уводят. Продал карту расположения могилы. Вот такие хорошие следователи. Но был следователь, который работал по делу, следователь Леушин с Урала. Он с женщиной в итоге добрался до того места, где предположительно был зарыт Шахид Байсаев. И они начали копать. И из земли показался край дубленки, в которой он был одет, которая была видна на видеозаписи. Ну все, завтра приедем с оператором, чтобы заснять на видео эксгумацию, чтобы все было по требованию Уголовного процессуального кодекса, сказал следователь. И он поехал в прокуратуру, а женщина поехала себе домой. Оказалось, что по пути следователя взорвали. Кто? Риторический вопрос. А к женщине явились другие прокурорские работники и стали ее запугивать. Это ты заказала его подрыв. И не смей никуда жаловаться. Но был такой следователь. Ему, между прочим, есть мемориальная доска на Урале, там, где он работал. Может быть, он не один такой. Риторический вопрос. Международный суд, Международный уголовный суд имел бы юрисдикцию над Россией, если бы Россия ратифицировала Римский статут Международного уголовного суда. Она этого не сделала. Специальный трибунал, чтобы его учредить, нужно решение ООН, где в Совете Безопасности у России есть право вето. Что еще остается? Универсальная юрисдикция, так, чтобы в любой стране могли судить людей, совершивших преступления против человечности. И так есть в некоторых странах. Бывает такое. И вот один пример. Ведь то, что было в Чечне, случалось и в других странах, где в 20 веке были диктатуры, военные власти, военные преступники. В частности, в Аргентине, где десятки тысяч человек исчезли в период военной хунты с 77 по 83 год. И вот спустя 20 лет после того, как хунта пришла к власти, в 97 году в Испании был арестован один рядовой сотрудник вот таких эскадронов смерти. Так в мире называют тех, кто исчезает людей. Он был очень вспомогательным человеком. Он всего лишь обеспечил полеты вертолетов, два полета, в ходе которых 30 человек были сброшены в Атлантический океан. Но испанский суд, учитывая и совершенные преступления, и то, что в рамках объединенного преступного предприятия ответственность лежит на всех, и то, что это преступление против человечности, вынес ему приговор, который может показаться слишком суровым. 640 лет заключения. Иногда имеет смысл надеяться на правосудие. Собственно, мы надеемся на то, что правосудие, оно заменит собой бесконечную войну. Никто же не хочет бесконечной войны. Но пока в России, увы, никто за это не судит, и за пределами России тоже никто не был арестован. Но история умеет ждать.
Слушаем вопрос москвича Ярослава.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я бы хотел спросить такую вещь у вас. Вот вы как считаете, деятели культуры, которые подписали письмо в поддержку Владимира Путина, под руководством которого вот это все происходит, они несут ответственность? И можно их как-нибудь привлечь за пропаганду нацизма, по сути?
Ну, так мы ответственность распределять, наверное, не станем. Я хочу дать слово Рукият Хаджиевой, чтобы она привела еще примеры, вопиющие вот этой осени 99-2000 года.
Похищение 20.05.2000 года. Это высокогорное село Шара-Аргун Шатойского района. Яхей Абхат, 1955 года рождения, со своей женой, сестрой и дочерью возвращался с посадки картофель. В это время над ними закружили, они были на грузовой автомашине, над ними закружили 3 вертолета. И стали обстреливать машину. МХАТ, как бы спасая своих сестру, жену и дочь, каким-то образом сам он задержался, я думаю, специально, чтобы они не пошли за женщинами. Один вертолет спустился, двое кружили еще в воздухе, и они забрали Яхиева МХАТа, и на второй день по радио было объявлено, что в селе Шара-Аргун разгромлена база боевиков, и одного из них удалось задержать. Таким образом, они провели операцию по задержанию человека, который возвращался после самого мирного труда, можно сказать.
А какова его судьба?
И судьба его остается до сих пор неизвестной. Он пропал без вести.
Слушаем вопрос москвича Сергея.
Алло.
Да-да, Сергей, вам слово.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот боевики в Чечне применяли против федеральных сил элементы партизанской борьбы. Ну, то есть нападали за засад, минировали дороги, ну и так далее. Замечу, что федеральные силы формально были государственными силами. Вот. То есть фактически шла партизанская война. Вот вы здесь вспомнили эскадроны смерти, которые были в Латинской Америке. Но ведь тогда интересно вспомнить, а кто эти эскадроны смерти, собственно говоря, организовал и вооружал и тренировал? Соединенные Штаты Америки, самая демократическая страна. Таким образом, вот эти похищения, о которых вы говорите, если это делали военные, это один из элементов антипартизанской борьбы.
Ну, мы же вам говорим, что эта книга посвящена судьбам мирных жителей, слово Александра Черкасова.
Ну, почему же? В этой книге достаточно много людей, про которых мы написали, что они принимали участие в вооруженном сопротивлении. И поверили в то, что участникам вооруженной борьбы обещана амнистия. Если вы ссылаетесь на то, что была война, внутренний вооруженный конфликт, то это достаточно все разработано в международном гуманитарном праве. И здесь есть ответственность обеих сторон за преступления против человечности, за военные преступления. Есть рекомендации широкой амнистии тем, кто не совершил преступлений против гражданского населения и так далее, кто просто воевал. И, между прочим, амнистия была объявлена в 99-м году. И вот вам пример. 13-15 марта 2000 года около села Мартанчу в общей сложности 21 человек, боевики, сдались федеральным войскам. Из них, по крайней мере, 10 человек после этого исчезли. Из них четверым в Урус-Мартановском райотделе ФСБ была оформлена амнистия. И исчезли они после этого. То есть они были, по сути дела, в распоряжении российских властей. И к ним была применена правовая процедура. И они исчезли. А многие десятки боевиков, которые сдались в селе Комсомольское, тоже в марте 2000 года. Сдались тоже под обещание амнистии. Сколько из них выжило? Сколько было убито? Сразу после сдачи? Или медленно, пока их этапировали, вплоть до тюрьмы, где кто-то попал под суд? Понимаете, это все тоже есть состав преступления. Государство не имеет права действовать методами бандитов, с которыми, как оно говорит, борется. Государство тем и отличается от бандитов, что оно не может себе это позволить. Если вы считаете, что это позволено в контрпартизанской борьбе, вы глубоко ошибаетесь. В конце концов, именно с этого, с того, что государство не может себе позволить методы террористов, ибо тогда бы оно им уподобилось и утратило право их судить, именно с этого начиналось гуманитарное право тысячи лет назад.
Слушаем вопрос из Нижнего Новгорода от радиослушателя Геннадия Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вот вопрос такого плана, что ведь вот то, что вы говорите, это, конечно, все-таки, я так считаю, последствия. А причин-то? Я вот считаю, причин-то все-таки, это, наверное, все-таки Дудаева сделал весь чеченский народ заложником своей какой-то политики дурацкой.
Но мы говорим про Вторую Чеченскую войну уже, давно не было Дудаева.
Это... Нет, вот то, что... Ведь суть-то с Дудаева-то началась. Вот вопрос в чем. Почему мы не хотим причину назвать? И причина-то в этом. А что потом пошло, ведь Дудаев должен как бы предполагать, что потом произойдет. Офицер Советской армии. Ну, как мы все говорим, что вот-вот происходит. А причина, почему мы не хотим раскрыть? Почему так пошло? Ельцину нужна война? Конечно, Ельцину не нужна была война эта. И других работ хватало. Но он вынужден, потому что Дудаев сделал весь этот чеченский народ заложником своей политики.
Да, понятен ваш вопрос, слово Александра Черкасова.
Ну, во-первых, иногда попытка внести логику в события на самом деле является хорошим способом всю логику из них убрать. Ни в каких условиях государство не может оправдать себя, оправдать незаконные действия, в частности, преступления против человечности, чьими-то другими действиями. Это во-первых. Во-вторых, хочу вам напомнить, что и Первая Чеченская война начиналась отнюдь не из-за Дудаева. Почему-то до 1994 года войны не было. А в конце 1993 года вдруг кремлевским политтехнологам, которые еще не были тогда политтехнологами, слова такого не было, пришло в голову, что они потерпели поражение на выборах, произошедших в начале декабря 1993-го, от националистов, от коммунистов, от национал-патриотов, и нужно им перехватить электорат. Нужно сделать что-нибудь эдакое национальное и патриотическое. Например, вернуть в лоно империи отложившуюся провинцию. Дальше в течение года эти горе-политтехнологи, политики, военные, спецслужбисты довели дело до войны. Рейтингу Ельцина это не помогло, он в итоге избрался в 96-м году снова, наоборот, на замирении, на попытке замирения в войне. Но в 99-м все же повторилось. Именно на Второй Чеченской войне чудовищно вырос рейтинг никому неизвестного доселе чиновника Владимира Путина. Причина этого, увы, не в Дудаеве, не в Чечне, а в Москве, в том, что война стала элементом политики. И вот тут мы возвращаемся к главному. Сегодня мало кто пришел на пресс-конференцию, посвященную этой книге. Потому что главная новость у нас – это очередная статья Владимира Путина, где он нам что-то обещает. Не обещать ему надо, а отчитываться о 12 годах у власти. И, в частности, отчитываться о том, с чего началось его триумфальное восхождение. Об этой блестящей контртеррористической операции. О том, как она велась и кто стал ее жертвами. Собственно, эта книга и должна была бы быть ответом на заданный когда-то вопрос Путиным. Где нарушение чьих прав? Пароли, адреса, явки. Вот они. Но, к сожалению... С Владимира Путина, с генералов, с полковников, ставших уже генералами, никто этого не спрашивает. А вы вспоминаете Джохара Дудаева. Джохар Дудаев, давно убит, война продолжается, и продолжали ее совершенно другие люди.
Вопрос руки от Хаджиевой. На какую реакцию после выхода вашей книги вы бы рассчитывали как авторы ее?
Я думаю, что с одной стороны, эту книгу ожидали родственники пропавших без вести, потому что когда мы к ним приходили, некоторые, большинство из этих людей всегда говорили: «Слава Всевышнему, хоть кто-то помнит о наших исчезнувших людях». И я думаю, что с выходом этой книги начнется новый поток людей, которых мы не смогли по каким-то разным причинам записать, выявить. И чтобы мы хотим, чтобы ни один человек, похищенный и пропавший без вести, не остался невнесенным в эти списки.
Спасибо. Напомню, что об исчезновении людей в Чечне, о том, когда прекратится беззаконие, мы сегодня беседовали с сотрудниками правозащитного центра «Мемориала» Александром Черкасовым, Рукият Хаджиевой и Османом Хадиевым. Все трое были в нашей студии. Напомню, что сегодня они презентовали книгу «Судьба неизвестна» о жителях Чеченской Республики, задержанных силовиками и впоследствии исчезнувших или найденных убитыми. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Касторов.
В программе «Время политики» 13 февраля в 22.07. Что предлагает круглый стол 12 декабря о будущем России после выборов 4 марта, говорят Игорь Клянкин, Михаил Касьянов, Андрей Пианковский, Андрей Зубов, Евгений Ясин, Леонид Гозман, Владимир Войнович, Тихон Дзитко. Новые технологии власти. Как в Псковской области не допускают к выборам кандидатов КПРФ и «Яблоко». Ведет передачу Михаил Соколов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.